Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную программу в прямом эфире. Телефон в студию 8-495-959-59-39. Можете задать ваши вопросы. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Ну а пока начнем с тех вопросов, которые к нам пришли по интернету. После того, как стал заниматься духовной жизнью, начал претерпевать сильные искушения. В храме с трудом получилось помолиться около 30 минут. Волна помыслов не дает покоя, склоняя к тяжким грехам. Батюшка, как научиться всегда уповать на Бога и не откликаться на эти помыслы?
Это помыслы можно вытеснить только молитвой. Но это требует практики. Вот этот вопрос можно сравнить с другим вопросом. Батюшка, как научиться ходить? Ходи и научишься. Так здесь как? Только практически.
То есть, невзирая на всякие помыслы, хульные, злобные.
Ну да, надо жить же по вере, а не по помыслам.
Помысл порой говорит, да ты так устал, присядь.
Ну что ж.
А лучше приляжь.
Что он говорит, это не так важно. Важно, что нам говорится Евангелие и наша совесть. Это важнее.
А всегда ли совесть нам говорит то, что угодно Богу?
Ну, не всегда, конечно. Но дело вот в чем. Если человек начинает навык к себе приобретать, следовать ей, то она скажет.
То есть не все-таки не всегда мы должны ориентироваться только на совесть?
Нет, конечно, я сказал, что, во-первых, Иван.
Такой вопрос. Что можно ответить моему соседу, прихожанину неопятидесятнической общины, напрягающему меня своими проповедями? Ума не хватает самой найти незлобивый ответ, которым я, может, заставила бы его задуматься. Или это бесполезно?
Конечно, бесполезно. Ответить можно уже. Слушай, родненький, не могут ты меня оставить в покое?
Пытаться его каким-то образом вразумлять?
Это невозможно.
А почему, батюшка, невозможно, если человек все-таки умный?
Да дело не в уме совершенно. Дело не в уме совершенно, а в своей убежденности. Он абсолютно уверен в том, что та община, которую он называет церковью, она церковь и есть. А то, чему принадлежим мы, это вообще не есть церковь, а какое-то недоразумение. Ему его руководители давно объяснили, и он в это поверил.
То есть здесь вопрос именно, во что человек поверил?
Конечно, вопрос веры.
И под действием каких-то убеждений человек не может изменить эту веру.
Ну, если вера у него, вот, она говорит, что он такой активный человек, можно сказать, ярый. Ну, как он может? Наоборот, он проповедует для того, чтобы ее, так сказать, перевести в другое состояние.
То есть здесь ограничится приветствием своего соседа при встрече на лестничной клетке.
Как тогда Макарий Египетский шел навстречу жрец с бревном. Он говорит, привет тебе, утруженик. Тот заплакал, упал ниц, покаялся в грехах и стал христианином. Он говорит, ко мне никто никогда в жизни с такой любовью не обращался.
Я отрекся от веры, покаялся в этом, но после отречения не могу молиться сердцем, только внешне совершаю правила. Имею ли я надежду на спасение? Как мне теперь жить без внутренней молитвы?
Ну, это он должен оставить телефон и у него спросить, имеет ли он надежду. Если не имеет надежды, то значит ничего не выйдет с этим проектом. А если имеет, он сможет вернуться к Богу.
То есть как бы человек далеко не отпал от Бога, если у него возникнет желание вернуться?
Да, но это, на это надо труд употребить. А не просто так пришел на исповедь, сказал и все. Ну, все, вентилятор включился, все заработало, ему опять прохладно и хорошо.
Труд чего?
Труд молитвы, труд покаяния, труд создания плодов покаяния.
То есть человек должен включить...
Да он ничего никому не должен. Речь идет о том, хочет или не хочет.
О, батюшка, на этот вопрос все поголовно, почти все, отвечают «хочу».
Отлично. Тогда все будет в порядке.
Но судя по тому, как все продвигается, не получается. Не в порядке. Хочу избавиться от гнева, гневаюсь. Хочу
избавиться. Нет, но это же долго. Это человек... привыкал к раздражению, к своему гневу, лелеял его, он в нем вырос, и вдруг раз он хочет, навык-то остался. В человеке все привычка, как говорили древние отцы.
И бывали случаи, когда человек менялся быстро, а А кому?
И такое бывает, чудеса-то бывают.
А кому-то?
Но это чудо.
А кому-то?
Алло, да. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Я хотел бы у вас спросить по Евангелию. Такой вопрос, когда он шел на распятие, и его, и женщины плакали. И он сказал: «Чери Иерусалимский, не плачьте обо мне, а плачьте о себе». Я вот не могу понять.
И о чадах ваших.
И о чадах. Вот я не пойму, а почему мне надо было плакать? Как же не плакать, когда человека видишь, выходит, что он весь избитый и так вот не нуждался в сочувствии? Или почему так сказал?
Потому что его сочувствие к ним превышало то сочувствие, которое у них было направлено к ним. Поняла?
Трудно человеку возвыситься даже хотя бы умом над своими человеческими чувствами. Вот они у нас подминают под себя.
Ну да, человек, к сожалению, себя ставит мерилом всех вещей.
И задает вопрос, как так можно? Как это
ну
так?
Да. Человек немощен. И нет, ну как бы, доверия Писанию.
Ну, хочется проникнуть во все, в каждую буковку Писания.
Нет. Это хорошо, сам Господь нам заповедовал исследовать Писание. Но нужно иметь доверие. Что так Господь сказал, значит, так и надо. С этого начинать. А теперь, по милости Божией, с молитвой я постараюсь понять, что это значит. Человек должен почувствовать, что если он чего-то не понимает, это не потому, что там что-то неправильно, а потому что он не понимает ничего. Вот так надо подходить к Писанию. Со смирением. А не потому, что я сам все знаю, сам понимаю, и говорю, ну, а как же?
Одна женщина говорит: «Батюшка, я много раз читала Евангелие, и все равно не понимаю».
Ну что ж.
Что, говорит, мне не хватает? Вот, может быть, этого самого доверия тому, что там написано?
Ну, может быть, это надо уже с этой женщиной говорить. Это так трудно определить.
Ну, то есть...
Ну, очень часто ведь нам задают вопросы, как бы непонимание, а на самом деле это просто неверие. Неверие Слову Божию. И такое, знаешь, еще дерзостное.
То есть человек пытается каким-то образом...
судит Священное Писание. Ставит себя не в ту позицию.
Но человек давно уже потерял, мне кажется, доверие вообще к любому слову. Так вокруг много лжи.
Ну, очень жаль. Есть одно слово, которому нельзя терять доверие. Это Слово Божие.
И вот оно... к сожалению, попадает в разряд тех, кому не доверяют.
Ну, что делать? Наше дело попытаться изъяснить, а уж так, усвоит человек или нет, обрящет ли он покой душе своей или нет, это только можно в одном случае. Если доверишься Богу во всем.
СМС к нам пришла. Как правильно относиться к священнослужителям? Некоторые практически обожествляют их, а кто-то говорит, что это такие же люди, и бывают и хуже нас.
Ну, правильно. Такие же люди, бывают и хуже. Что ж тут такого? Вот садишься в автобус, бывает такой же человек, как я, а бывает и хуже. Ну, что тут такого-то? Но кто обожествляет водителя автобуса? Только тот, который такого водителя, который ценой своей жизни спас пассажиров. Говорит, вот этот человек божественный. Даже государство дает какую-то посмертную ему медаль там, или орден. Берет на материальное обеспечение его детей. А так? Также есть священники хорошие, есть плохие. Есть разумные, есть неразумные. Есть ученые, есть простецы. Что тут в этом такого-то?
Вот человека смутило вот это отношение к батюшкам некоторых людей, которых...
Не надо никого осуждать, я бы сказал этому человеку. Обожествляет и не тебя, что тебе-то? Живи спокойно, считай, что он хуже тебя гораздо. И все, и тебе на душе будет спокойно. Потому что осуждение – это как бы твоя стихия. Вот в ней и живи. Когда на суд Божий пойдешь, вспомни, что Господь сказал, не судите. И не судимы будете, и каким судом судите, таким будут судить и вас. Вот и все. Ты жизнь прожил так, как ты ее создал. Ну, так она чего-то. Какие претензии ты к кому?
Не нравится, как люди живут. Как относятся к батюшкам, как относятся там, к детям.
Ну, не нравится. А почему, как вот один мой знакомый, мне еще нравится это выражение. Он говорит, ну, я же не золотой червонец, что всем нравится. Хотя я знаю людей, которые равнодушны к золотым червонцам. Алло, добрый вечер.
Алло.
Алло.
Отец Дмитрий.
Угу.
Будьте добры, скажите, пожалуйста, вот имя Егор. Я еще с детства помню, у нас полдеревни было Егоров. А почему оно не относится к православному имени, и при крещении назвали у меня правнучка Георгием?
Есть старинная русская пословица. Возьмите карандаш, я вам сейчас продиктую. Она звучит так. Что в лоб, что по лбу. Записали? Это одно и то же имя. Георгий, Жора, Юра, Егор. Все это одно и то же имя. Джордж. Знаете, был такой президент Америки Джордж Вашингтон. Ну вот. Дома мама могла его звать Егорушка. Так что все в порядке. С детства там, не с детства. На разные лады люди иначе имена. А смысл один и тот же. Означает землепашец. Георгий – это человек, который обрабатывает землю. По-гречески, правда. Имя-то греческое.
Правда ли, что по глупости совершенный грех и без исповеди Богом прощается?
Нет, неправда. Грех, ну, назовем так, прощается только тогда, когда человек его раскаял.
Но это человек мог сделать и на вечерней молитве. Эх, я окаянный, что ж я натворил-то? Господи, прости.
Конечно, мог, конечно. Но на вечерней молитве невозможно совершить таинство покаяния.
То есть для этого необходимо...
Нет, может быть, необходимо. Пусть покаятся на вечерней молитве, посмотрим, как Господь простит или нет.
Как отличить голос совести в себе от навязчивых мыслей от дьявола?
Голос совести человека очищает и освящает. А помыслы вот эти, они приводят его в уныние и отчаяние.
То есть по результату?
Да.
По их действию на человека?
Да.
Еще такой вопрос, батюшка. Поясните, пожалуйста, слова из книги «Екклесиаста». «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей. Ходи по путям сердца твоего и поведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Если суд, то зачем тогда такая жизнь?
Затем, чтобы на суде явиться чистым. Чтобы молодость, веселье, вот эта полнота, когда ничего не болит, не привела к такому поведению, когда на суде будут свидетельствовать о грехах твоих.
И с юности помни о этом дне.
Да.
Ответ за все.
Да, да, да.
О, батюшка, как тебе тяжело.
Ой, слушай, у тебя какое-то настроение прям тяжело. Устал, отдохни.
Да с исповеди сейчас приехал. И вот как раз это настроение.
И я приехал.
Настроение вот, что не человек, то вот тяжело. Тяжело молиться, тяжело себя сдерживать, тяжело налаживать отношения с близкими.
Ну, если бы это было легко, какая этому цена? Вот если бы было так, подумал, и оно уже вот. Подумал, автомобиль. Глядишь в окно, вон уже стоит. Подумал, дом. Раз, и вот он дом. Подумал, невеста. Он, смотришь, уже ведут. Подумаешь, должность. Уже звонят. Не хотите ли быть министром? Война началась. Страшно. Подумал. Звонят. Ура, победа. Война кончилась. Не успел даже до военкомата дойти. Ну, какая грош цена-то? Все дается с трудом. Детеныша воспитать трудно. Дом построить трудно. С соседом помириться трудно. С родным братом наладить отношения трудно. Все трудно.
Интересно, порой человек жалуется так в своих трудностях и при этом рассказывает, как ему там Бог помог, там помог, там помог.
Да, конечно, одно другому не мешает. Трудно, Бог помогает. Это. Если человек живет приметливо, он обязательно примечает, как Господь его выручал много раз.
И при этом продолжает все равно жаловаться.
Ну, жалуется это от того, что он нуждается в любви. В утешении. У священников есть такая функция. Утешить человека.
Прямо ты порой видно, что человек за ним и пришел.
Конечно, конечно.
Хотя начинается со слов «хочу покаяться», но дальше как-то вот все идет.
Ну, это такая форма.
В первом послании апостола Павла Есть такие слова. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? Как могут христиане судить мир и ангелов? Поясните, пожалуйста.
Это есть образ. Как человек, когда его соблазняет один глаз, может его вырвать, и тогда второй глаз перестанет его соблазнять? Как? Никак. Это есть образ. Никакого суда над ангелами не будет. Просто с ангела совсем другой спрос, чем с человека. И присутствие в бытии святого человека, который, будучи от своей рожденной падшей природы, уже грешником, мало чем умалил от ангелов. Он является укором. То есть одно его присутствие в бытии — это уже суд для некоторых представителей ангельского собора.
Но опять же, как человек поживет.
Но речь идет о святых. Живет свято.
Некоторые считают, что это святость – дар Божий.
Конечно. Что такое святость? Это присутствие благодати Божией в сердце человека. Благодать. Это и святость, это благой дар человеку. За его веру, за его любовь ко Святой Троице, за его любовь к подвигу ради Христа. Тогда, когда эти все вещи стяжал человек, Господь ему как дар зачастую дает благодать.
А иной хочет получить это все так.
Ну, хотеть, хоть бывает и не вредно, но глупо. Без труда даже рыбку не поймаешь.
Человек считает, что он трудится.
Да пусть считает. Я рад его успехам в арифметике.
Подскажите, как принять крест тяжкой, такой очень тяжело переносимой болезни, не роптать? Сил нет.
Силы черпаются у Бога. Поэтому постоянным обращением к Богу.
На это говорят, ну нету сил даже молиться.
Ну не молись, тогда так лежи да мучайся. Тогда какие вообще вопросы? Сил у тебя нет, терпения у тебя нет. Ну, лежи спокойно.
Молиться ты не хочешь.
Не хочешь. Лежи спокойно, тихо, никому не надоедай, не жалуйся и жди, пока умрешь. И Господь за твое терпение может помиловать, даже исцелить.
Если не будешь жаловаться на свою болезнь.
Он овчий купили лежал, мужичок. Господь его помиловал.
Долго лежал, батюшка?
Да, долго. А быстро ничего не делается.
В соцсетях стало часто мелькать выражение «полигамный брак в России». Попросту говоря, многоженство. Однажды увидела, что данные семьи написали письмо правительству России с просьбой разрешить на законном основании подобные браки, апеллируя тем, что в Ветхом Завете многие выдающиеся мужи имели несколько жен. Как вы считаете, возможно ли такое принятие такого закона у нас в стране?
Слава Богу, пока невозможно. Даже в благословенной Америке и то это запретили. Есть такая секта мормонов. У них многоженство было принято, но его запретили, многоженство. Какие-то тайные формы там существуют, но, во всяком случае, официально это запрещено. А все такие нововведения, они начинаются у нас с Америки. Сначала один штат, потом другой. И у других не выступает какого-то беспокойства, не наступает. Думаю, то наш штат еще
держится.
Ну, не то, что держится. Пока у нас это не актуально. Потом третий штат.
А потом потихонечку к нам начинает подбираться.
Ну,
через Европу.
Да, да. Ну, все это влияет.
Батюшка.
Конечно, человеку проще жить, как животное. Но это легче. Вообще нравственность всякая, она даже вот в семейных вопросах, она, ну, это есть такая дисциплина. Как, что такое вот отсутствие нравственности? Такое есть русское слово разнузданность. То человек узду на себя надел, как на коне, и уже можно как-то управлять. А если нет узды, то он делает там, что хочет.
Ну, ладно, что делает, что хочет. Он хочет, чтобы это все было официально дозволено, и чтобы все это признали.
А зачем ему это? У нас в стране очень свободно. Свобода большая. Делай, что хочешь. Никто тебе вообще... И шуметь не будешь после 11. Ничего тебе... Всем вообще наплевать.
Сколько у тебя там жен в квартире?
Ну да, сколько же площадь позволяет. А все, жен. Это бывает наоборот. Может, мужей?
Батюшка, как научиться любить родную мать, если она постоянно настраивает мою дочь против меня, провоцирует на конфликт? Она опекун девочки из-за моей инвалидности, поэтому отказаться от нее не могу.
Ну, тогда никак.
Здесь только остается потерпеть ее.
Ну да, жизнь коротка.
Даже когда и коротка, но каждый день мука у человека кончается.
Ну, говорит человек, не могу по инвалидности. Есть еще вариант. В дом престарелых инвалидов. Отправиться, свое жилье передать в пользу государства, и все. Там и уход будет, и еда. Чистота, не надо ничего. Не убирать, не мыть посуду, все за тебя сделают. И персонал там очень хороший. Я 10 лет в такую больницу ходил. Ну, там просто женщины такие работали, ну, это просто святые. Они прям все светились. Я туда ходил как на праздник. Просто вот просто пообщаться с этими женщинами, которые ухаживали за этими больными инвалидами. Причем все они были еще психически больные. Некоторые с утратой речи. Но сами вот эта прекрасная женщина, сколько уж лет прошло, а я их все даже помню, их лица. Просто на меня такое впечатление, думаю, вот христиане настоящие. Очень десятилетний такой был урок.
Да, вот удивительно. Живя среди страданий людских, люди собственную душу очищают от страстей.
Ну вот, по крайней мере, в этом случае. Про некоторые ведь учреждения всякие ужасы там рассказывают. Но вот, как всегда, Господь мне очень даже удружил. Я бы сказал, поглядел, как вот надо.
Помогите, пожалуйста. Мы с супругой живем в венчанном браке уже почти 10 лет, воспитываем сына. Где-то полгода назад у нас был продолжительный, очень тяжелый период, постоянные ссоры, непонимание. В этот период что-то надорвалось во мне, и я не сдержался. Была измена. Сейчас все, слава Богу, наладилось с женой. Как можно мне искупить этот грех? Как правильно это сделать?
Все наши грехи искупил Господь Иисус Христос. Поэтому искупать мы ничего не можем. Вот. Но мы что? Мы можем покаяться. Надо понять, что такое покаялся, и прийти в состояние покаяния.
Люди часто спрашивают, что нужно сделать? То есть, куда пойти, какую молитву?
Ну, человек думает вот какими-то техническими упражнениями, а покаяние – это изменение мысли.
Изменить то, что тобой владеет практически.
Ну да, из мысли это то, что обнаруживает то, что в нас есть внутри. Был один человек, стал другой. Он стал думать иначе.
Но это же, батюшка, не достигается каким-то человеческим усилием. Изменить вот ход своих мыслей.
Усилие необходимо. Ну, конечно, божественная благодать.
Бог должен увидеть усилие человека к этому изменению.
И услышать его просьбу.
Опять все упирается в нетерпение.
Извини, так вот эта духовная жизнь устроена. С одной стороны, трудно, а с другой стороны, просто. Ничего тут сложного нет. Нету тут сложности.
За покаянием не надо никуда ехать.
Да, не нужно.
Порой люди такие предпринимают паломничество, что думаешь, ух, вот это сила.
Ну, это некоторым помогает. Я совершенно не отрицаю такую возможность. Но надо тоже понимать, что одно дело нога, а другое дело костыль. Костыль сам не ходит, но помочь ходьбе может. Поэтому и паломничество может, так сказать, и какой-то духоносный старец может помочь. И чудотворная икона может помочь. И монастырь какое-то святое место. Может помочь. Но это все костыли.
Пойдет ли потом человек с этим костылем и в какую сторону?
Ну, дай Бог ему доброго здоровья и правильного пути.
У меня вопрос по поводу чревоугодия. Как определить границу, где совершилось чревоугодие, а где нет? Если пища вкусная, то это уже чревоугодие?
Конечно.
То есть здесь как бы человеку найти меру для себя.
Да не надо ничего искать. как вот Путин давеча сказал, ну что тут на такой ерунде заморачиваться? Открываешь шкаф, берешь пиджак, надеваешь и идешь. А вот вкусно, невкусно, настолько. Вот взял в рот вкусно, а проглотил невкусно. И вот сидит, Господи помилуй.
Батька, ну...
А вот еще кусочек съем. Будет это чревоугодие или не будет?
У меня полкусочка.
С таким занудой даже вообще за стол садиться неохота.
Ну, вот так устроен человек.
Он, ну, все по-разному.
Ищет, где там грех.
Он везде. Пусть успокоится.
В лапше с яичным порошком.
Особенно доширак.
Батюшка, как часто можно причащать младенцев?
Каждый день можно.
То есть младенцу это полезно?
Не только младенцу, даже старцу полезно.
Причащаться каждый день?
Конечно.
У многих это возникает недоумение, потому что...
Но многие, это вообще их надо христианство учить, многих. Не понимают ни что такое христианство, ни что такое святые тайны, ни что такое Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Ну, не понимают люди, ну, что тут? Многие не понимают. Что у нас это сам сейчас будем? Так, проголосуем. Кто за то?
Человек приходит на праздник, на причастие, а ему батюшка говорит, ты когда причащался? В воскресенье, 3 дня назад? И ты что, дерзаешь еще раз? Иди, ну, отсюда, нет.
Пусть к нам в храм приходят, и все, всех причастим. Зачем же ходить в такой храм, где тебя не причащают? Пусть батюшка один остается. И занимается разведением роз и продает их на рынок. Во славу Божию. А народ будет весь у нас.
Уже 3-й раз сталкиваюсь с одной и той же проблемой. Не считаю себя сильно воцерковленной, но потребность покаяться порой возникает. Каждый раз я нарывалась на разных священников, которые... То каждые выходные в лавру заставляют ехать, то по 40 поклонов утром и вечером назначают, то еще чего. Мало того, что у меня по жизни катастрофически нет времени даже на то, чтобы поспать и еду нормальную приготовить, так еще и это издевательство. Дело обернулось тем, что половину я не соблюдаю, а половину делаю, испытывая сильнейшее чувство ненависти не только к священникам, навязывающим мне это, но и к самому Богу. Как мне отменить епитимьи? Найти этих священников не смогу, чтобы они отменили. Но и не могу больше пытать себя.
А я не понял, что от меня требует. Хорошее христианское чувство. Ненависть к Богу. Отлично. Человек уже достиг. Половина из того, что предписывается, выполняет. Но она святая. Я посоветовал, книга есть такая, называется «Евангелие Господа нашего Иисуса Христа». Вот проштудировать. И в помощь еще к ней «Закон Божий». Может быть, что-то...
Что-то откроется человеку в понимании.
Да. К стоматологу. Какой тебя устроит, к тому и ходи.
Подруга хочет покрестить сына, предлагает мне быть крестной. Но сама очень редко бывает в храме. Крестик не носит, а я живу достаточно далеко, что с ней общаемся в основном по интернету. Хочется и помочь покрестить малыша, но достаточно ли будет молиться за ребеночка? И лучше бы кто-то другой был крестный, или все-таки пойти ей навстречу?
Ну, это как я могу этим управлять? Как она хочет? Я бы не стал.
А в силу чего, батюшка?
А зачем? Сама живет далеко, значит, воспитывать ребеночка не может. Мама в церковь не ходит. Зачем крестить? Кому надо, пусть тот и крестит. Мне не надо. Вот у меня внучка родилась, и в эту же неделю крестил. Почему? Ну, мне надо. И все.
Батюшка, совесть – это свойство изменяемое или постоянное? То ли она есть, то ли нет. И никогда не будет. Может быть такое, что человек родился без совести?
Нет, без совести не рождается. Если только человек поврежден сильно в уме, в умственных своих возможностей. Вот, тогда да. Тогда просто мы не сможем ее определить, ее наличие. Может, в каком-то виде она и существует. А так нет. Но так изменяемое солнце. Совесть может и заснуть. Совесть может и умереть. Совесть может и пробудиться. Это мы наблюдаем.
То есть ее состояние все-таки меняется?
Меняется. Это не константа.
А так, чтобы совсем исчезнуть, может?
Да. Не приведи Господь.
Отец Дмитрий, какое молитвенное правило совершать начинающему христианину? Посоветуйте.
Господи, помилуй.
И в течение дня, много раз.
Ну, дня, недели, месяц. Во-первых, все понятно. Во-вторых, это самая такая в церкви употребляемая молитва. В-третьих, она очень такая древняя.
А когда человек становится уже не начинающим, а уже таким зрелым христианином?
У нас много молитв. Можно постараться выучить Отче наш. Это тоже каждый христианин должен ее знать, что Господь научил ей своих учеников.
Не могу не осуждать других и не возноситься. Что делать? Поможет ли только исповедь с покаянием? Что еще можно с этим сделать?
Не поможет. Готовиться к преисподней.
То есть никаких шансов нет?
Никаких.
Как-то ты безрадостно, батюшка.
Бог гордым противится, а спасает только благодать. Он только смиренным дает благодать. Поэтому шансов нет.
То есть пока человек не захочет начать смиряться, шансов нет.
Ну, он может не захотеть, но он должен хотя бы осознать необходимость этого, если он хочет спасения. Но обычно люди вот гордые, они стараются оправдать свое такое. Ну, например, я много раз каялся. Как будто человек говорит, а я много раз колол дрова. Но у тебя дома лютый мороз. Что толку, что ты их колол? Раз бы было тепло, а не чтоб ты их колол. Люди не понимают, что колют дрова для тепла, а не для того, чтобы колоть.
Ну, как дети обычно говорят, я учил. Но двойка все равно.
Ну, детям простительно, конечно, они такие наивные. Думают, они нас, взрослых, могут как бы обмануть.
Является ли послушание в храме, пусть малый, но все же гарантией спасения души?
Ни в коем случае. Наоборот. Человек, который в храме трудится, больше ответственности. Ибо знавший и не делавший, биен будет больше.
Люди говорят, ну в храме же искушений больше.
На это апостол сказал, радуйтесь, братья, когда впадаете в различные искушения.
О, батюшка, радоваться.
Но же апостол сказал, это же заповедь. Я тут не виноват.
Ну, он, вероятно, обращал эти слова к тем, кто понимал, что такое.
Там не указано. Вообще, любая книга, она обращена к тем, кто понимает. Кто не понимает, для того комиксы.
Пашка, а вам часто встречались люди, радующиеся искушениям?
Нет. Сейчас даже не могу ни одного припомнить. Но что такие были, это точно.
То есть это все...
А мне вообще христиан, так сказать, встретил в жизни не так уж много. Но даже воспоминания о них наполняют сердце умилением. Я их видел, они есть. Ну, в общем, даже очень здорово о них помнить.
То есть они как некий такой путь нам указывают.
Безусловно, да.
Потому что, конечно, каждый день, когда мы празднуем память того или иного святого, открываешь его житие, и просто, конечно, сердце умиляется.
Но одно дело святого такого книжного, хотя некоторые, они становятся нам родными, потому как мы часто и молимся, знаем, где его мощи, знаем его житие, становится родным. А другое дело, как вот Иоанн Богослов говорит, осязали своими руками. Он говорит о Христе. Это вообще ни с чем не сравнимо.
После этого они стали апостолами, которых уже ничто в мире остановить не могло.
Да, но не все. Так что вот всяко бывает.
Пашка, а вот даже есть такое выражение, что послушание превыше поста и молитвы.
Ну, насколько, я сотни раз слышал.
Насколько вы с этим согласны? Так ли это?
Ну, в какой-то ситуации это возможно. Хочешь пример приведу?
Давайте.
Ну, например, стоит посреди храма чтец и читает повечерие. Вот. И вдруг игумен входит, а он по болезни в своей келье был, а не был в храме. И говорит, ребят, срочно хоздвор горит. Все бросают, и эту книжечку закрывают с повечерием и бегут за ведрами. То, что он оставил послушание, это грех, что ли? Да нет, просто одно послушание сменило другому, потому что, а там потом дочитай. Или не дочитай. Но хоздвор — это же важная вещь для монастыря. Поэтому масса бывает всяких случаев, когда нужно там человека спасать. Или бежать прятаться. Ну, соображательно. Если тупо следовать любому правилу. Поэтому Господь, зная, что нельзя вот, все правила сделать, целые там тысячи правил, которые обнимают всю нашу жизнь. Это дал совесть. Чтобы она включалась, а сам человек по совести уже решал в каких-то частных случаях.
Ну что ж, дай Бог, чтобы она никогда у нас не засыпала, тем более не умирала.
Да, дай Бог. Ну что ж, наша передача закончилась. Всего вам доброго, до свидания.
Спасибо, батюшка. Всего доброго.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.